Глава 4. Существовал тогда некий человек из колена Виньяминова, знатного рода и доброго нрава, по имени Кис. У него был сын, юноша необычайной красоты и исполинского роста. При этом он еще более отличался своей отвагой и сообразительностью. Его звали Саулом. Когда у этого Киса однажды заблудилось несколько хороших ослиц, которыми он особенно дорожил перед всем скотом своим, то он послал искать их своего сына в сопровождении одного слуги. Обойдя в своих поисках за ослицами всю область родного своего колена и придя также в соседние местности, но нигде не найдя животных, Саул решил наконец вернуться домой, чтобы своим отсутствием не возбуждать в отце опасений за себя самого. Когда он достиг города Арамафы, сопровождавший его слуга указал ему на то, что здесь живет пророк, который предсказывает сущую правду, причем дал Саулу совет отправиться к нему и узнать от него об участи пропавших ослиц. И Саул ответил, что у них, однако, нет при себе ничего, чем они могли бы отблагодарить пророка за его предсказание, так как все свои запасы они уже успели израсходовать в пути. На это слуга возразил, что у них есть еще четверть сикла, и что ее они отдадут пророку. При этом им было совершенно неизвестно, что пророк обыкновенно не взимает платы за свое предсказание. Решив ввиду всего этого отправиться к пророку, они продолжали путь свой. И встретив у городских ворот девушек, шедших за водой, спросили их о местожительстве пророка. Те указали им требуемый дом и советовали поспешить, чтобы застать пророка раньше, чем он сядет за обед, потому что у него как раз собралось большое общество, и он скоро займет председательское место среди приглашенных. Самуил же устроил у себя обед на многочисленное общество по следующей причине. После того, как он целый день умолял Господа Бога указать ему того, кого следует избрать в цари, предвечный объявил ему, что он сам пошлет ему на следующий день в этот же час одного юношу из колена Виньяминова. И ввиду этого Самуил оставался дома и выжидал наступления означенного времени. А когда оно миновало, он принялся за устройство обеда. И лишь только Самуил увидел Саула, как Господь Бог послал ему откровение, что именно это и есть будущий правитель евреев. Когда Саул предстал перед Самуилом и приветствовал его, то просил ему указать дом пророка, извиняясь в своем неведении тем, что он чужестранец. Тогда Самуил ответил, что он сам и есть искомый пророк, и, пригласив Саула принять участие в обеде, сказал, что ослицы, на поиски которых он был послан, не пропали, и что лично ему, Саулу, будет предоставлено пользование всякими благами. На это Саул возразил: «Однако, владыка, я далек от всякой подобной надежды, тем более, что и колено мое слишком ничтожно, чтобы выделять из своей среды царей, а мой род вдобавок ничтожнее всех прочих родов. Ты, конечно, шутишь, и говоря о вещах, которые слишком возвышены для меня, поднимаешь меня на смех». Но пророк повел его к себе на обед, поместив Саула вместе со спутником его выше всех приглашенных, которых было 70 человек, и повелел слугам подавать Саулу поистине царские блюда. Когда же наступило время отхода ко сну, то гости поднялись со своих мест и разошлись все по домам. Саул же со своим слугой остались ночевать у пророка. С наступлением утра Самуил разбудил своих гостей и пошел провожать их. Когда они вышли за город, он предложил Саулу послать слугу вперед, а самому остаться несколько позади, так как он имеет нечто сообщить ему без посторонних свидетелей. Тогда Саул отослал своего спутника, а пророк вынул сосуд со священным елеем, полил им голову юноши и обнял его, и сказал: «Знай, что ты рукоположен Господом Богом в цари, на страх филистимлянам и на защиту евреев. И вот тебе знак, который послужит тебе подтверждением истинности слов моих. Когда ты уйдешь отсюда, то встретишь на пути трех людей, которые отправились поклониться Господу Богу Вифил. Первый из них, как ты увидишь, будет нести три хлеба. Второй – козленка, а третий пойдет за ними с мехом вина. Эти люди будут приветствовать тебя, ласково поговорят с тобой и дадут тебе два хлеба, которые ты примешь у них. Когда ты затем отправишься оттуда дальше и придешь к так называемой гробнице Рахиль, то ты там встретишь человека, который обрадует тебя известием, что ослицы отца твоего нашлись. А когда ты отсюда придешь в город Гавафу, то найдешь там собрание пророков, и, войдя в толпу их, будешь пророчествовать вместе с ними. Так что все, которые это увидят, будут крайне поражены этим и скажут: «Откуда такое счастье сыну Киса?» И вот когда все это случится с тобой, то знай, что Господь Бог с тобой. Пойди затем к отцу своему и родственникам своим и поприветствуй их. После этого я пришлю за тобой, и ты явишься ко мне в Галагал, чтобы тут принести благодарственную за все это жертву Господу Богу». С этим предвещением старец отпустил юношу. А с Саулом произошло действительно все то, что предсказал ему Самуил. Когда же Саул прибыл в дом родственника своего, Авинара, которого он любил больше всех других родных своих, то на вопрос Авинара о подробностях путешествия он не скрыл от него ни своего посещения пророка Самуила, ни того, как последний сообщил ему, что ослицы нашлись. А что касается мира помазания его на царство и всего к тому относящегося, то Самуил умолчал об этом. С одной стороны, чтобы не вызвать своим рассказом зависти к себе, а с другой, боясь встретить недоверие. Таким образом, хотя они и были близкие друг другу люди, и Саул знал, что кровное родство их укрепляется еще личным расположением, он тем не менее считал небезопасным и неблагоразумным сообщать об этом Авинару, относясь, на мой взгляд, совершенно правильно к человеческой природе, как она того требует, а именно отлично понимая, что нельзя рассчитывать вполне ни на одного близкого друга или родственника, которые, лишь только Господь Бог дарует нам особенное счастье, тотчас становятся недружелюбны и завистливы к нам. Между тем Самуил созвал народ в город Масфафу и обратился к евреям с речью, которую объявил исходящий от самого Господа Бога, и содержание которой было то, что хотя предвечный даровал евреям свободу и поверг в рабство врагов их, они все-таки забыли обо всех оказанных им благодеяниях и отказались от царя своего Господа Бога, как будто не знают, что для них нет высшего счастья, как быть в подчинении у лучшего из властелинов, самого Господа Бога, что теперь они предпочитают иметь царем своим человека, который будет сообразно своему произволу и собственным нередко гнусным страстям обходиться со своими подчиненными как с вещью и безмерно увлекаться сознанием своей власти. Конечно, такой царь не будет заботиться, как то делает Господь Бог, о благе человеческого рода. Этот последний ведь не его собственное творение и создание. Но раз это у вас уже решено, и такое презрительное к предвечному отношение обуяло вас, то станьте все по отдельным коленам и семьям, и метайте жребий. Когда евреи последовали этому приглашению, то жребий выпал на колено Виньяминова, а затем жребий упал на род Матрис, и, наконец, на Саула, сына Киса, как на избранника на царство. Лишь только юноша узнал об этом, как он поспешил скрыться, не желая, по моему мнению, подавать вида, будто он охотно принимает бразды правления. И в то время, как большинство людей не в состоянии бывают скрыть свою радость, даже по сравнительно ничтожным жизненным успехам, и стараются навлечь на себя всеобщее внимание, Саул высказал столько сдержанности и самообладания, что не только не выступил вперед, как подобает царю и властелину такого большого и славного народа, но даже бежал от взоров своих будущих подданных, и тем доставил последним немало затруднений, заставив разыскивать себя. Так как евреи совершенно не были в состоянии отыскать его, и в их сердца уже вкралось беспокойство насчет этого, то пророк Самуил обратился к Господу Богу с молитвой, прося его указать место пребывания юноши, чтобы можно было показать его народу. Узнав, наконец, от предвечного о месте, где скрывается Саул, он отправил людей привести его, и когда это было сделано, поставил его посреди народа. Саул оказался такого высокого, истинно царского роста, что возвышался головой над всеми присутствовавшими. Затем пророк обратился к народу со следующими словами. «Этого человека Господь Бог назначил царем над вами. Вы видите, он действительно лучше всех и перед всеми другими достоин власти». Затем, когда народ громкими возгласами приветствовал вновь избранного царя и пожелал ему благоденствия, Самуил прочитал в присутствии царя то, что он записал относительно будущих судеб народа и положил эту книгу в скинию завета для подтверждения истины своего пророчества для грядущих поколений. Сделав это, Самуил распустил народ по домам, а сам отправился в город Арамафу. Саулом же, который вернулся в родной свой город Гавафу, отправились туда многие благонамеренные мужи, оказывавшие царю подобающие почести, но еще больше гнусных людей, которые отнеслись к нему с презрением, надсмехались над остальными и не приносили ему даров, отказывая ему как на деле, так и на словах, в подобающем ему почете. Глава 5. Спустя месяц после этого Саул заслужил себе всеобщее уважение путем войны с аммонитским царем Наасом, который с огромным и прекрасно вооруженным войском двинулся на живущих по ту сторону Иордана иудеев, причинил им массу зла и разрушил и покорил их города. Причем не удовлетворился этими насилиями и жестокостями, но сумел коварной хитростью лишить этих евреев и в будущем возможности стряхнуть себя его иго. А дело в том, что он велел выкалывать правый глаз всем тем, которые сдавались на его слово или которые попадали к нему в качестве военнопленных. Он делал это для того, чтобы лишить этих людей раз и навсегда способности к военной службе, потому что левый глаз оставался у них в бою прикрытый щитом. Поступив таким образом с живущими по ту сторону Иордана евреями, царь Аммонитский пошел походом также против галаадцев. Расположившись станом возле главного города последних, Явиса, он отправил к ним послов с требованием тотчас же сдаться ему на условии, в силу которого у каждого из них должен быть выколот правый глаз. И под угрозой, что в противном случае они подвергнутся осаде, а город их полнейшему разрушению. И так им представляется выбор. Желают они потерпеть ничтожное увечье или же совершенно погибнуть? В страшном смятении галаадцы не решались дать окончательный ответ, не зная, сдаваться им или все-таки воевать, и попросили о предоставлении им 7-дневного срока для того, чтобы они могли послать к своим единоплеменникам с просьбой о помощи. «Если последнее будет им оказано, — говорили они готовы вступить в борьбу. Если же они получат отказ, то сдадутся ему на требуемых условиях». Наас, не придававший большого значения силам галаадцев и их ответу, предоставил им такую отсрочку и разрешил им обратиться за помощью к союзникам. Ввиду этого галаадцы отправили посольство во все города израильтян с извещением об условии Нааса и о том затруднительном положении, в котором они очутились. Евреев это известие о стесненном состоянии жителей Иависа повергло в печаль и слезы. Но страх перед врагами лишал их возможности, помимо этого, что-нибудь сделать в пользу своих соотечественников. Когда послы прибыли в город царя Саула и рассказали об опасности, угрожающей жителям Иависа, то и здесь население почувствовало такое же сострадание к печальному положению своих сородичей. И вот Саул, возвращаясь в город со своих полевых работ, нашел среди населения стоны и вопли, и спросил о причине этой печали и такого смятения, и узнал от послов все подробности. И тогда Дух Божий обуял его, и он отпустил послов во свояси, обещав им прийти к ним на помощь на день третий и разбить врагов еще до восхода солнца, для того, чтобы дневное светило озарило их уже победителями и освобожденными от всяких страхов. Вместе с тем он оставил у себя несколько послов, для того, чтобы они могли ему послужить в качестве проводников, желая побудить своих подданных к войне с аммонитянами и хотя бы страхом наказания заставить их собраться поскорее в поход. Саул велел перерезать у своих быков жилы и послал их по всей стране с угрозой, что он сделает то же самое со всем скотом тех ослушников, которые вздумали бы не явиться к Иордану на следующий день вооруженными, и не последовали бы за ним и пророком Самуилом туда, куда последние поведут их. Когда из страха перед угрожающим наказанием народ стал действительно во множестве стекаться к Иордану в назначенное время, то Саул сделал в городе Ваале подсчет вооруженным силам. И оказалось, что помимо колена Иудова, выставившего 70 тысяч воинов, численность его войска доходила до 700 тысяч человек. С этими силами Саул переправился через Иордан и успел в продолжении всей ночи пройти расстояние в 10 схойнов, еще до восхода солнца достиг цели своего похода. Разделив затем все войско на три части, он со всех сторон неожиданно ударил на врагов и в ожесточенном бою перебил множество их, а в том числе также аммонитского царя Нааса. Этот славный подвиг Саула стал скоро хорошо известен всем евреям и немало способствовал распространению его славы, как человека удивительной храбрости. Даже те немногие, которые раньше относились к нему с недоброжелательством, теперь изменили свое о нем мнение, стали уважать его и считали самым выдающимся среди всех евреев. Однако Саул не удовлетворился только тем, что спас жителей Иависа от угрожающей им опасности. Он напал также на страну аммонитян, совершенно опустошил ее и затем уже, захватив богатую добычу, увенчанный славой, возвратился домой. Народ ликовал от радости по поводу успехов Саула, а также от восторга, что избрал себе такого царя. В то же время по адресу людей, раньше относившихся подозрительно к Саулу и уверявших, что его избрание не приведет к добру, стали теперь раздаваться крики: «Где такие господа? Пусть они нынче поплатятся за свои слова». И многое подобное. То, что чернь обыкновенно говорит, когда удача вызывает в ней особенно сильное самомнение и возбудит ее ярость против тех, кто раньше решался презрительно отзываться об ее вожде. Хотя Саул и отнесся благосклонно к выражению народного восторга, который столь явно свидетельствовал об его личной популярности, однако он в тот день дал клятвенное обещание не лишать жизни никого из своих единоплеменников, так как, по его мнению, было бы неуместным запятнать кровью и насильственным избиением соплеменников Господом Богом дарованную победу. Тогда как веселое празднество в кругу лиц, которых соединяло бы дружеское между собой чувство, казалось ему гораздо более подходящим. И ввиду того, что Самуил требовал вторичного избрания Саула на царство путем всеобщего голосования, весь народ собрался еще раз в город Галгал, куда именно евреям велел направиться Самуил. И тут на глазах народной толпы пророк снова помазал Саула священным елеем и вторично провозгласил его царем. И таким только образом страна евреев окончательно приняла монархическое устройство. Потому что при Моисее и ученике его Иисусе, который был лишь предводителем войска, правление находилось в руках нескольких представителей знати. А после смерти Моисея и Иисуса, в продолжении 18 лет, народ совершенно не имел правителей. После этого евреи вернулись к прежнему своему образу правления, предоставляя право судить народ тому, кто по общему отзыву оказывался наиболее храбрым и мужественным на войне. В силу этого и весь тот период получил название «Времени судей». Затем пророк Самуил созвал евреев в народное собрание и обратился к ним со следующей речью: «Заклинаю вас всемогущим Богом, пославшим вам столько благородных братьев, Моисея и Аарона, которые вырвали предков наших из-под власти египтян и их иго, прошу сказать мне без робости, без притворства, без страха и без всякого лицеприятия, совершил ли я по отношению к вам что-нибудь недостойное или какую-нибудь несправедливость ради выгоды своей или корысти или в угоду другому. Если вы сможете доказать, что я присвоил себе какую-нибудь чужую собственность, либо теленка, либо овцу, которых можно употребить в пищу и безвозвратно принять в подарок, или огорчил кого-нибудь, отняв себе на пользование принадлежащий ему вьючный скот, то заклинаю вас высказать это здесь, в присутствии царя вашего, прямо и открыто». В ответ на это народ заволновался и громко удостоверил, что ничего такого Самуил никогда не делал, но напротив, всегда свято охранял права народа, во главе которого стоял. После того, как Самуил удостоился получить от лица собравшихся столь лестное удостоверение своей честности, он следующим образом продолжал свою речь: «Так как очевидно, что вы отныне уже более не в состоянии обвинять меня в каких-нибудь неблаговидных поступках, то выслушайте теперь спокойно мое откровенное вам заявление. Вам не следует забывать, что прародитель наш Иаков, вследствие наступившего в его стране голода, явился в Египет с семьей, где было только 70 человек, и когда здесь потомство его достигло количества многих десятков тысяч, которых затем египтяне ввергли в тяжелое и позорное рабство, то Господь Бог внял мольбам ваших предков, дал народу, помимо всякого царя, возможность избавиться от этого ига и послал евреям братьев Моисея и Аарона, которые привели вас в ныне занимаемую вами страну. И несмотря на все эти благодеяния предвечного, вы теперь все-таки отвращаетесь от поклонения ему и от истинного благочестия. И несмотря на это, ведь он избавил вас от власти врагов ваших. Ведь это именно он первым помог вам стряхнуть с себя владычество ассирийцев и совладать с их могуществом, а затем даровал вам ряд побед над аммонитянами, моавитянами и, наконец, филистимлянами. И все это совершили вы не под предводительством царя, но благодаря своим военачальникам Иефу и Гидеону. Так что же за безрассудное желание обуяло вас, когда вы захотели избавиться от власти Господа Бога и подчиниться власти царя? Между тем мне пришлось указать вам на того, кого предвечный сам назначил вам в цари. Но для того, чтобы наглядно доказать вам все недовольство и весь гнев предвечного на ваше избрание, я постараюсь сделать так, что сам Господь Бог покажет вам это наиболее наглядным образом. Ввиду этого я упрошу предвечного наслать на вас теперь среди самой середины лета такую непогоду, какой до сих пор из вас никто никогда еще не видывал». Лишь только Самуил закончил эту свою речь к народу, как Господь Бог уже подтвердил всю истину, заключающуюся в словах пророка. Загремел сильный гром, сверкнули молнии и пошел страшный град. Всех охватил ужас и страх. Народ в своем смятении признал себя виновным, хотя и бессознательно согрешившим, и стал умолять пророка, как доброго и снисходительного отца, вымолить им прощение у всемилосердного Бога за то великое прегрешение, которое они дерзнули присовокупить к большому числу прочих своих поступков и беззаконий. На это Самуил обещал евреям вымолить для них у Господа Бога помилование и прощение, но вместе с тем увещевал их: если они вообще дорожат своим собственным, при наличности царя, благополучием и спасением, быть всегда добродетельными, справедливыми. Вечно помнить, что нарушение этих условий повлечет за собой ряд бедствий для них. И не забывать о проявлении могущества Господа Бога и о законодательстве Моисеевом. Если они упустят это из виду, то, говорил он, их вместе с царем постигнет от Господа Бога тяжкое несчастье. Предсказав это евреям, Самуил отпустил их домой, вторично подтвердив избрание на царство Саула. Глава 6. Затем Саул выбрал из народа около 3000 человек, из которых 2 назначил своими телохранителями в резиденции своей Вифиле, а сыну своему Ионафу предоставил в виде почетной стражи остальных, с которыми отправил его в город Гаву. Сам же он затем занялся осадой одной из крепостей филистимлян, находившейся неподалеку от Галгала. А дело в том, что жившие близ Гавы филистимляне покорили себе окрестных иудеев, отняв у них все оружие. Они заняли своими гарнизонами их наиболее укрепленные пункты и запретили им раз и навсегда всякое железоделательное производство. Ввиду такого ограничения еврейские земледельцы, нуждаясь в каких-либо сельскохозяйственных орудиях, как, например, плугах, заступах и так далее, необходимых в земледельческом обиходе предметах, должны были каждый раз отправляться к филистимлянам и там заказывать себе все нужное. Когда филистимляне узнали о взятии крепости, то они страшно рассердились, собрали 300 тысяч пехоты и двинулись с 30 тысячами боевых колесниц и 6 тысячами конницы походом на иудеев. Лагерем расположились они возле города Махамы. Когда же весть об этом нашествии достигла еврейского царя Саула, он отправился в город Галгал, разослал по всей стране посланцев и стал созывать народ на бой за свою свободу против филистимлян, умаляя при этом действительные силы последних и уверяя, что они ничтожны, и потому не могут внушить никому никакого опасения. Между тем, узнав о численности войска филистимлян, приверженцы Саула совершенно пали духом. Одни из них стали прятаться в пещерах и подземных ямах. Большинство же бежало на ту сторону Иордана, в область, которую занимали колено Гадова и Рувилова. Тогда Саул послал за пророком Самуилом и пригласил его к себе для обсуждения дальнейшего образа действий и вообще положения дел. Самуил ответил, что приедет, а пока велел заготовить все нужное для жертвоприношений, обещая прибыть к Саулу по истечении 6-дневного срока, чтобы на 7-й день приступить к жертвоприношениям, а затем уже начинать бой с врагами. Саул стал ждать пророка, так как тот ему и велел. Но при этом он не вполне точно исполнил предписание Самуила. Видя, что последний медлит со своим прибытием, и что тем временем войско у него разбегается, Саул сам приступил к жертвоприношению. Когда же ему возвестили о приезде Самуила, Саул вышел к нему навстречу. Тут ему пришлось выслушать со стороны старца упрек в ослушании, что он не дождался его прибытия, беззаконно и самовольно совершил жертвоприношение, права на которые, равно как и на молитвы за народ, по точному желанию Господа Бога, принадлежат ему, Самуилу. Когда же Саул стал оправдываться, ссылаясь на то, что он прождал установленное число дней и что затем необходимость заставила его приступить к жертвоприношению, потому что его собственное войско обуял страх, и оно стало самовольно расходиться, тогда как силы врага в то же самое время покинули Махму и подошедшим к нему слухам уже двинулись на Галгал, Самуил перебил его такими словами: «А все-таки, если бы ты был добросовестен, не ослушался бы меня, исполнил бы приказание, данное мною тебе от имени Господа Бога, и не поторопился бы совершенно неуместно, то как тебе самому, так и твоим будущим потомкам пришлось бы удержать в руках своих царскую власть дольше, чем это будет теперь». Затем Самуил, недовольный всем случившимся, вернулся назад к себе домой. Саул же, в сопровождении сына своего Ионафа, и только 600 воинов, из которых у большинства не было даже оружия, потому что в этой местности, благодаря вышеупомянутому запрещению филистимлян, не имелось и вовсе железа, да и совершенно не было оружейников, направился к городу Гаваону. Между тем филистимляне разделили войска свои на три части и двинулись по трем направлениям по стране еврейской, все на своем пути предавая разрушению. Причем царю еврейскому Саулу и сыну его Ионафу, вследствие невозможности оградить с горстью из 600 воинов страну, пришлось быть беспомощными свидетелями такого опустошения. Заняв со своим сыном и первосвященником Ахией, потомком первосвященника Илия, возвышенный холм, Саул поневоле должен был с глубокой скорбью взирать на всеобщее опустошение, не имея возможности помочь беде. Между тем сын Саула решился вместе со своим оруженосцем тайно пробраться в лагерь врагов и произвести там переполох и смятение. И поскольку оруженосец, ввиду беззаветной храбрости юноши, обещал ему охотно пойти с ним, куда бы он его ни повел, и хотя бы это стоило им даже жизни, Ионаф спустился с холма и отправился к врагам. Лагерь последних был расположен на крутом утесе, с трех сторон почти совершенно отвесным, и кругом его венком тянулись, наподобие искусственных укреплений, большие скалы, служившие ему достаточной защитой против всякого рода нападений. Ввиду последнего обстоятельства, именно природной укрепленности и безопасности этого места, филистимляне, считая его совершенно неприступным, не обращали большого внимания на охрану его. Когда Ионаф со своим товарищем приблизился к вражескому стану, то первый стал ободрять своего оруженосца словами: «Итак, мы пойдем на врагов. Если они при этом увидят нас, пригласят нас к себе, то усмотри в этом признаки нашей победы над ними. Если же они не станут зазывать нас к себе, то нам придется воротиться назад». И вот когда на рассвете следующего дня Ионаф со своим спутником приблизились к лагерю врагов, то филистимляне, увидев их, стали указывать друг другу, что вот и евреи выползли из своих нор и пещер и обратились к Ионафу и его оруженосцу с приглашением: «Придите сюда к нам, чтобы мы могли вас хорошенько наказать за вашу смелость». Видя в этих словах предзнаменование победы, сын Саула очень обрадовался и тотчас удалился с того места, где он был замечен врагами, и пробрался тайком к одной скале, которая по крутизне своей не была охраняема стражей. Забравшись на этот представлявший необычайные трудности утес и достигнув таким образом вражеского стана, юноши напали на филистимлян, еще не успевших хорошо проснуться, и перерезали их до 20 человек. На остальных же они нагнали своим внезапным появлением такой ужас, что некоторые побросали свое оружие и обратились в бегство. Большинство же, не узнавая друг друга, вследствие принадлежности своей к разным племенам и видя в товарищах неприятеля, тем более что им не могла прийти в голову мысль, что на них напало только два еврея, взялись за оружие и стали рубить своих же. Таким образом, многие были убиты, другие же, даже обратившись в бегство, попадали с кручи утеса и убились насмерть. Между тем, соглядатаи Саула объявили царю, что в лагере филистимлян заметно необычайное смятение. Тогда Саул спросил, не ушел ли кто-нибудь из его людей. Узнав об уходе собственного сына своего в сопровождении оруженосца, он приказал первосвященнику одеть священную одежду и совершить гадание об исходе этого предприятия. Когда же последовал ответ, гласивший о победе над врагами, то Саул тотчас же выступил против филистимлян и напал на них во время всеобщей сумятицы и взаимной резни. Услышав о том, что победа склоняется в сторону Саула, к последнему стали опять стекаться все те евреи, которые перед тем искали спасения в бегстве, подземельях и пещерах. Когда у него таким образом составилось уже 10-тысячное войско, Саул бросился с ним в погоню за врагами, которые между тем успели рассеяться по всей стране. В то же самое время, под влиянием их необычайной радости по поводу неожиданной победы, как это часто случается, что люди при больших удачах теряют рассудок или по несообразительности, но Саул впал в страшную имевшую роковые последствия, ошибку. А именно, желая отомстить филистимлянам и примерно наказать их, он призвал проклятие на голову каждого еврея, который бы вздумал поесть чего-нибудь раньше наступления ночи, когда сами собой прекращаются погоня и резня врагов. Таким образом, он хотел предупредить возможность слишком раннего прекращения резни. Не успел Саул произнести это проклятие, как евреи попали в дремучий, принадлежащий колену Ефремову, лес, в котором водилось множество пчел. И сын Саула, не слыхавший проклятий отца и ничего не знавший о том, что народ согласился с последним, достал себе из улья меду и стал его есть, узнав тем временем о сопровождавшемся страшным проклятием запрещении отца своего принимать до заката солнца какую-либо пищу. И Анав, правда, бросил свой мед, но он не мог удержаться от замечания, что запрещение отца совершенно необосновательно, потому что, по его личному мнению, евреи стали бы с большей энергией и рвением преследовать врагов и захватили бы и перебили их гораздо большее количество, если бы они подкрепили свои силы пищей. Когда евреи таким образом перебили много десятков тысяч филистимлян, они вечером принялись за разграбление вражеского лагеря. Нашли там богатую добычу и множество скота. Последнее они перерезали и принялись его есть, не выпустив предварительно кровь. Царю было тотчас же донесено его чиновниками, что народ грешил против божественных предписаний, зарезав и употребляя в пищу убойну, из которой не выпущена в достаточной мере кровь, и которая таким образом является ритуально нечистой. Тогда Саул велел тотчас же притащить в самую середину стана огромный камень и приказал народу на этом камне убивать скот установленным в ритуале образом. Причем было запрещено употреблять в пищу мясо вместе с кровью, так как это не угодно Господу Богу. Когда затем все поступили согласно повелению царя, то Саул воздвиг на том месте алтарь и принес на нем предвечному жертву всесожжения. Это был первый построенный им жертвенник. Имея в виду еще до рассвета повести войско свое на место новой стоянки врагов, чтобы и ее разграбить, и видя, что воины его готовы следовать за ним и обнаруживают полную готовность исполнять все его приказания, царь призвал к себе первосвященника Ахитова и приказал ему узнать путем гадания, разрешает ли Господь Бог евреям напасть на лагерь врагов и перерезать всех, кто им там попадется. Когда же первосвященник возразил, что от предвечного не получается определенного ответа, то Саул сказал: «Видно, не без оснований отказывает нам в ответе Господь Бог, который раньше сам, даже без специального к нему обращения, сообщал нам о своей воле. Следовательно, причиной такого его молчания является без сомнения какой-нибудь еще не обнаруженный поступок с нашей стороны. Поэтому я сам клянусь убить виновного, хотя бы это прегрешение совершил даже собственный мой сын, Ионав, которого да постигнет такое же наказание, какое постигло бы всякого чужого и постороннего мне человека». А так как народ громкими криками выразил Саулу свое сочувствие, то он тотчас собрал всех в одно место, сам отошел со своим сыном в сторону и стал метать жребий, чтобы таким образом изобличить виновного. Когда же жребий пал на Ионафа, то отец спросил его, что он такое совершил, в каком неправильном или безбожном поступке чувствует он себя виновным. На это юноша отвечал: «Отец мой, я не совершил ничего недозволенного, разве то, что, совершенно не зная о твоей клятве и твоем проклятии, отведал меду во время погони за врагами». Несмотря на это, Саул все-таки предпочел исполнение обета дорогим узам родства и природы и тут же дал слово убить своего сына. Последний, однако, не устрашился предстоящей ему казни, но вошел в толпу народа и, полный благородства и мужества, воскликнул: «Отец, я не стану умолять тебя пощадить мою жизнь, потому что сладкая для меня смерть, являющаяся последствием твоего благочестия и постигающая меня при одержании столь славной победы. Для меня является величайшим утешением то, что я покидаю евреев победителями филистимлян». При этих словах юноши весь народ обуяла жалость и скорбь, Евреи тут же поклялись, что не допустят казни виновника этой победы. Таким образом, войско избавило отца от приведения в исполнение его страшной клятвы и стало молить Господа Бога за юношу, прося предвечного простить ему его невольное прегрешение. После этого Саул, успев истребить приблизительно 60 тысяч врагов, вернулся в свою резиденцию. Тут он правил счастливо, подчинив себе путем войны все окрестные народы, а именно аммонитян, моавитян, филистимлян, идумеян, амаликитян и царя Совы. У Саула было трое сыновей – Ионаф, Иисус и Мелхис, и дочери – Мерова и Михала. Военачальником у него был его двоюродный брат Авинар, сын Нера. Ну а Нер и отец Саула Кис были родными братьями, сыновьями Авиила. В распоряжении Саула находилось также множество боевых колесниц и конница. С кем ему приходилось воевать, того он побеждал, а затем отпускал на свободу. Евреям он помог достигнуть полного благополучия и счастья, сделав их могущественнее всех прочих народов. Всех юношей, которые отличались статным ростом и красивым телосложением, он зачислял в состав своей личной почетной стражи.